Игорь Лахов. Кафедра. Книга вторая. По коридорам загородного императорского дворца шел человек в невзрачном пиджаке, что можно встретить на мелком купце или чиновнике средненькой руки. Но, несмотря на заурядный внешний вид посетителя этого роскошного места, охрана при его появлении вытягивалась по стойке смирно и слегка бледнела. «У себя?» Зайдя в просторную приемную, спросил человек у широкоплечего адъютанта. «Так точно, Дмитрий Максимович», привстав, с легким подобострастием кивнул офицер. «Его императорское величество ждет вас. Приказано пускать без доклада, как только появитесь». Ничего не ответив, мужчина прошел в комнату, в которой над шахматной доской задумчиво склонился император Российской империи Павел IV. «А, кузен!» Оторвав взгляд от фигур, добродушно улыбнулся император. «С чем пожаловал страшный охотник на нежить? В шахматы перекинуться? Или, судя по внешнему виду, Иван Ивановичем на доклад прибыл?» «С удовольствием бы тебе шах в пару ходов сделал и детство наше с тобой вспомнил, но исключительно по делу пришлось визит нанести», — ответил тот, кого непосвященные знали под псевдонимом Ивана Ивановича Иванова, но на самом деле являющимся князем Дмитрием Максимовичем Аничковым, главой группы, занимающейся деликатными проблемами с преисподней. «Переодеться, извини, не успел. Времени в обрез, и целый день мечусь по столице, как на скипидаренной. Но интересное досье на одного персонажа принес. Оно тоненькое пока, но потихонечку пополняется новыми фактиками». «Ни минуты без работы», — вздохнул император. «Совсем помешался ты на своих тварях». «Именно так. Кажется, у меня появился еще один претендент на роль темного князя». «Черт! Дай сюда!» Павел IV быстро пробежался глазами по страницам, отложил досье в сторону и спросил. «Дмитрий, а ты не перегрелся на солнце? Еще весной ты меня уверял, что темным князем является граф Мозельский, а сегодня подсовываешь какого-то молокососа на эту роль. Да этот студентик не тянет не то, что на повелителя тварей, прорвавшихся в наш мир из преисподней. Он даже еще обучение не закончил и не считается полностью подготовленным одаренным. Слушай, ты хоть и мой дальний родственник, но палку в своих фантазиях перегибать не стоит. Могу разозлиться». «Про графа говорил. И со счетов его до сих пор не сбрасываю», — кивнул Дмитрий Максимович. «Ну а вдруг мы ошибаемся? К тому же Мозельский хоть и засветился в нескольких неприятных историях, связанных с тварями, но даже косвенных улик на его причастность к ним нет. Одни лишь слухи, домыслы и аналитические выкладки, сродни гаданию на картах или кофейной гуще. Выстрой сам логическую цепочку по Булатову. Если лень, то я помогу». Бесхребетный паренек оказывается в Бакле именно тогда, когда там происходит странная попытка прорыва преисподней. Должен был погибнуть одним из первых, но не просто выжил, а спас кучу народа. Совпадение? Допускаю. Дальше начинаются странности иного порядка. Пропадает старуха-домовладелица, у которой Булатов снимает угол. Не просто пропадает, а переписывает все свое имущество на него. Кстати, я пробил эту дамочку. Жила такая помещица под Смоленском. 15 лет назад поехала в Бахчисарай к родственнице. И сгинула. Больше от нее никаких вестей не было. И тут случайно всплывает в столице домовладелицей, а потом резко растворяется в воздухе, опять не оставив после себя никаких следов, хотя по заявлению Булатова отбыла на родину. И вместе с ней исчезает некий дворник Тимур Алачев. По нему вообще нет никакой информации. Ни до, ни после исчезновения. Хотя в одной деревушке жил человек с такими именем-фамилией. Но все уверяют, что он утонул. Даже вроде могилка есть, так как прибило бедолагу к берегу через неделю после трагедии. И жил он неподалеку от того же Бахчисарая. Не улавливаешь связь? Бакла, Бахчисарай рядышком находятся. И в одну весну с исчезновением тогда еще помещицы Мамуевой утопленник образовался. Но в столице оба заново пропали, как только мы стали интересоваться Булатовым по делу Баклы. Сам я, к сожалению, в вопросе Мамуевой и Алачева не принимал участия, поэтому не могу с уверенностью утверждать. Но все сводится к тому, что и домовладелица, и дворник — это парные химеры. По всем повадкам похоже. Высосали настоящих Мамуеву и Алачева, а после приняли их облик. Такие ни за что по доброте душевной свое имущество человеку не подарят. Если только твари более высокого полета. Да и то не каждый. Далее подружка Булатова Вера Матье. На девушку напала тварь и чуть не убила. Даже, можно сказать, убила. До смерти Матье оставалось совсем немного. Редкое происшествие, но, к сожалению, не исключительное. И тут она вдруг ожила. Причем так, словно одержима демонами. Сейчас понемногу приходит в себя. Но, Павел, поверь моему дару, от нее фонит преисподней основательно. Я понял это на первой минуте общения с девушкой.
«Она тварь?» — спросил император.
«В том-то и дело, что нет. Но людей с такой кривой аурой я не встречал. Тварей, кстати, тоже, хотя за версту их чую, и насмотреться успел досыта.
А Булатов? Ты же с ним общался.
И он человек. С виду. Но, — признался Дмитрий Максимович, — рядом с ним у меня ощущение какой-то наэлектризованности, как от шаровой молнии. Этим Родион и зацепил. Будь все как обычно, не стал бы пристально наблюдать за очередным студентиком, оказавшимся не в том месте и не в то время. Оставим бедную Матье в покое. Ты в курсе, что я разрабатывал некоего господина Фредриксона, который одновременно являлся и тварью, и криминальным авторитетом Сеней Шведом. Думал через него выйти на графа Мозельского, но кто-то развоплотил беса и убил двух его охранников. Причастность Булатова к убийству не установлена, но... Случайно от своих осведомителей узнал интересный фактик. Некий молодой человек, очень похожий на нашего студента, в одном из цветочных магазинов заказал букет с доставкой. Я бы этот случай спокойно пропустил среди кипа донесений о других происшествиях, случившихся в день убийства шведа. Но адрес доставки цветов оказался неверен, зато полностью совпал с берлогой шведа. Никаких прямых улик. Но в результате мы потеряли все нити, ведущие графу Мозельскому. Или это не граф, а Булатов обрубил все подходы к себе. Теперь по Исаулу Ивану Игнатьевичу Кудрявому. Недавно у него состоялась странная дуэль с соперником, который в несколько раз превосходил Исаула по силе дара. Но победил Кудрявый. Знаешь, кем он был в Бакле? Тут все написано. Командиром Булатова. Более того, Булатов был его секундантом.
Даже так? Были нарушены правила поединка?
Нет. Но опять, как и с Матье, наблюдается некая аномалия. Не находишь? И теперь по последнему случаю. Я про взрыв подпольного склада на западной окраине. Там улик днем с огнем не сыскать, ибо все разнесло вдребезги, а то, что не разнесло, выгорело. Но в 700 метрах от происшествия был обнаружен домик интересный. Судя по пеплу, там обосновался целый отряд тварей. Кто его ликвидировал, неизвестно. Ни одного следа присутствия человека. А при такой бойне хоть что-то должно было остаться. Значит, тварей уничтожила тварь. И сама погибла, оставшись в той мешанине из пепла.
«Ну а Булатов-то твой здесь при чем?» — раздраженно проговорил император.
«С виду как бы в стороне стоит. Но этот склад тоже принадлежал шведу. Он занимался серьезными поставками оружия, наркотиков и вел обширные контрабандные дела. Судя по тому, как рвануло, склад был доверху забит оружием. А Булатов уже влипал в историю с ним, по его словам, абсолютно случайно напоровшись на некоего незаконного торговца Тараканова, который тоже оказался бесом».
«Ну так на кого угодно можно собак навесить», — возразил Павел IV.
«Если грибник в одном лесу с убитым медведем находится, то это не значит, что сам зверя завалил». «Согласен. Привязка к моему подозреваемому слабенькая». Но Родион Иванович Булатов всего лишь за это лето из нищего студента превратился в домовладельца, причем, судя по основательной перестройке дома, не стесненного финансами. На чем можно хорошо и быстро заработать? На оружии, например.
Но ты, Дмитрий, недавно утверждал, что граф Мозельский чуть ли не король нелегального оружейного бизнеса. Потерпит ли он твоего Булатова, устранившего Сеню Шведа, одного из ближайших помощников графа? Это же такая оплеуха по авторитету. И ведь Мозельский обязательно должен был вычислить наглого студента, вторгшегося на его территорию. В таком серьезном деле с оружием свеженькие игроки долго и инкогнито работать не могут. Их либо включают в свои команды большие акулы, либо уничтожают при первой же попытке заявить о себе как о новых лидерах. Но Булатов до сих пор жив. 2 недели — это огромный срок. Тем более, как я понял, студент не скрывается.
«И это очень странно», — согласился Дмитрий Максимович. «Значит, Мозельский либо боится Родиона, либо руки коротки достать противника. Сам Булатов просто молодой человек, которого легко можно прижать к ногтю. Но давай представим, что он является еще и темным князем.
тем человеком, который может подчинять себе тварей. До сих пор о войне с последним из них все вспоминают с содроганием. И не стоит забывать, что темный князь возрождается через каждые 120 лет. По всем календарям он уже среди нас, хотя еще и остается человеком. Просто не набрал силу. Для этого у него есть еще 2 года. А потом обязательно рванет так, что все кровью умоемся.
И Бакла — это первый вестник возрождающегося предателя рода человеческого.
Уверен, там темный пробовал свои не до конца оформившиеся силы. Набирался опыта.
Я искренне считал, что граф Мозельский причастен к открытию портала в Бакле.
Более того, моя вера в этом укрепилась, так как во время тех событий граф был неподалеку от размытия границы. Я сам следил за ним, не доверяя такое важное дело другим сотрудникам своего отдела.
Но и Родион Булатов тоже находился в Бакле,
причем в самом центре подземного города. А то, что он там героически сражался, на мой взгляд, это лучший способ отвести подозрения от своей персоны. Получается, один из этих двоих является темным князем. Естественно, я до сих пор больше подозреваю Мозельского, но и полностью исключать Булатова не могу. Чутье подсказывает, что с ним не все чисто. Резвый парень. Не по годам резвый. И как-то все слишком переплетено.
Родион, граф, Бакла, твари.
Так бы все и изложил в своей писульке, поморщившись, сказал император. А то досье, набор голых фактов без выводов. Я должен каждый твой доклад разгадывать как головоломку. У меня и без того целая империя ребусов. Но мысль твою я теперь понял. Значит, разрабатываешь обоих. План уже есть?
Сырой, признался Дмитрий Максимович. Первая мысль была ликвидировать паренька. Так, для профилактики. Но ведь он сильный и явно талантливый одаренный. Такой еще пригодится стране. Да и беспричинно обрывать чужую жизнь не хочется. Мне и без того все грехи до конца жизни не отмолить. Зато я знаю, что средняя дочь графа Мозельского после домашнего обучения как раз в этом году переходит на 3-й курс академии. Дар у нее, не в пример папашиному, слабо выражен, поэтому большая вероятность, что попадет на кафедру лингвистики, туда, где учится Булатов. Моя Дарья еще в прошлом году должна была очутиться в академии. Но из-за болезни...
Дмитрий! «Давай хоть со мной не юли!» — нахмурился Павел IV. «Дашку, если бы не была из рода князей Аничковых, я лично упек бы в дурдом. Наркотики, пьянство и черт знает, что еще ты называешь болезнью, одни только чернокнижные сеансы чего стоили!»
«Да, грустно», — признался Дмитрий Максимович. «Моя вина. Постоянно на службе, в разъездах пропадаю. Матери уже 15 лет как нет».
А нянек Дарья с пеленок ни во что не ставила. Вот и выросла хуже твари преисподней. Но в самом конце зимы все резко изменилось. Дарья, приняв очередную порцию дурманящих веществ, возомнила себя повелительницей потустороннего мира. Сотворила какую-то дикую пентаграмму, которую подкинуло ей больное воображение, и вскрыла себе вены. Откачать успели вовремя, но пентаграмма отчего-то активировалась. В результате у моей девочки случилась кома. Честно говоря, думал, что не выживет.
«Знаю, ты мне это все сам рассказывал. Но я тебе не рассказывал, что было дальше. Извини, что умолчал, боялся сглазить. Дарья очнулась как раз перед самым летом. Абсолютно другим человеком. Видимо, весь этот ужас окончательно изменил ее сознание. Не поверишь, но взялась за ум. Не пьет, не курит, а про наркотики даже вскользь не заикается. Учится и тренируется целыми днями. Я пока Дашу из особняка не выпускаю, но за почти 3 месяца уже поверил, что дочь встала на путь исправления. А какой острый ум! И дар! Мои уникальные способности проявились. Тварей чувствовать начала. Я сначала засомневался и решил подсунуть ей свежепойманного упыря в человеческом обличии. Даша сразу раскусила, кто перед ней.
Ну, хоть одна приятная новость от тебя.
Рад, братишка, расплылся в улыбке император. Очень рад. Как понимаю, хочешь Дарью тоже в этот зверинец с Мозельской и Булатовым запихнуть? Не слишком ли рискованно? А вдруг твоя дочь сорвется и опять куролесить начнет? Это ее последний шанс, и больше их не дам. Пусть пока без задания притрется к своим однокурсникам, а там и выводы делать будем. Но я не вижу иного способа подобраться к Булатову вплотную. Максимум, на что решился, это устроить своего человека дворником, убирающим около дома Родиона. Дальше лезть опасаюсь, могу спугнуть дичь. Если он темный князь,
то может легко затеряться или начнет метаться по империи, оставляя после себя горы трупов. Пусть лучше в спокойном состоянии, на виду находится».
«Будь по-твоему», — легко согласился император. «А сейчас, раз больше нет иной информации, предлагаю просто сыграть в шахматы».
«Что-то я тебя, Дмитрий, давно не обыгрывал».
«Не просто давно, а очень давно. Больше 3 лет назад. И то я тогда поддался, чтобы поднять его императорскому величеству настроение».
«Вот ведь гад придворный. Расставляй фигуры. Битва предстоит не на жизнь, а на смерть».
«Как всегда, и иного не дано. В нашем положении любая игра идет на максимальных ставках», — философски произнес князь Аничков, зажимая в ладонях черную и белую пешки.